Мы начнем третью главу разбирать. Третья глава. Одна из самых интересных. Называется «Карма-йога». Я прочитаю стихи. Первый текст звучит так. Арджуна увача. Джаясичет карманасте матабудхир джанардана татким кармани кхоримам нио джаяси кешава. Переводится это так. Арджуна сказал: о Джанардана, о Кешава, если ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности ради плодов, то почему же ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну? И второй стих. В яме Шренева вакина будхим мохай сиваме тадыкам вада нищита ена шреюхам апнуям. Переводится так. Твои противоречивые наставления смутили мой разум, поэтому прошу тебя, скажи определенно, какой путь приведет меня к истинному благу. Очень интересные стихи. Фактически про нас. Потому что мы — это те, у кого смущен разум. Мы слышали много, слышали все из разных источников, отовсюду все прочитали. Но, во всяком случае, я. Я уверен, что вы тоже. Все везде прочитали, все везде услышали, все узнали. И ум от этого приходит в смущение. Ум приходит в смущение, когда информация получается из очень разных источников. Потому что есть однотипные источники, есть параллельные источники, так сказать. Но есть очень разные источники с явно разными целями, то есть билет, так сказать, в абсолютно разные концы мира. В абсолютно разные. То есть можно взять сюда билет в Хабаровск или там в Владивосток или в Комсомольск. В принципе, разницы нет. Туда. И нормально. В Читу, куда-нибудь, в Улан-Удэ, нормально, туда. Поехал, хорошо. Там уже разберемся. Но если мы возьмем билет явно в какую-нибудь другую сторону, в Ришикеш, то уже будет явно другая сторона. Поэтому есть очень противоречивые высказывания. Мы можем взять какой-нибудь сборник народной мудрости, народных поговорок, и увидеть, что высказывания абсолютно противоположны. Просто абсолютно противоположны, все полностью наоборот. И в этой главе мы видим, что этот вопрос поднимается, что противоречивые наставления смутили разум. Смутили разум. В одном месте одно говорят, в другом месте другое говорят, в третьем месте третье говорят. То есть нет системы, поэтому здесь задается вопрос. Определенно скажи, какой путь приведет к благу, какой нет. Определенно скажи, куда билет покупать. Куда покупать билет? Куда покупать билет? В какой город, в конце концов? Куда едем-то, собственно говоря? Куда едем? Каждый ищет свой путь. Абсолютный факт. Все причем ищут. Даже животные. Собака принюхивается. Каждому углу ищет свой путь. Где мой путь? Где пахнет так, как не надо? Просто у нее свои ориентиры. Но все равно она постоянно ищет. Дышит, ищет. Она так ищет. По-другому не может. По-другому непонятно. Птица прислушивается к каждому звуку. Каждый звук очень важен. Птица все время крутит головой, где ее путь. Туда-сюда летает. Одна птица налево, все налево. Другая птица направо, все направо. Посмотрите, как они дружны. Как они дружны, такая, так сказать, однонаправленность. Одно из таких чудес, как они так все одновременно умудряются. Это нам специалисты расскажут. Много могут рассказывать на эту тему, как они все вот эти рыбки, птички, все раз и пошли туда. Подсолнухи даже, я ехал, смотрел, были разные поля с разными подсолнухами. Хитрые подсолнухи не имеют ни одной мышцы, но поворачиваются в сторону солнца целый день. Представьте, без одной мышцы. И все вот это закончился гриль, то есть все вот они вот накопили вот это солнце, все. Опустили голову, можно срубать. Все понятно, все просто. Все ищут свой путь. Ну, куда путь? Ясно, видно, к солнцу. К солнцу. И человек, каждый раз увидев другого счастливого человека, пытается понять, а не мое ли это счастье? Не мой ли это путь? Не мое ли это предназначение? Поэтому мы пытаемся искать внешние признаки пути. Нам кажется, что он должен проходить через богатство обязательно, внешний путь обязательно. Если это мой путь, точно через богатство. Это у других путь через бедность. У меня через богатство, это 100%, даже нет сомнений, да? Нет? Нет? Нет, точно. Посмотрим. Жизнь долгая. Я видел много, кто шел сначала путем бедности. Скажите мне в конце, через 30 лет. Пока лучше не отказывайтесь раньше времени. Путь бедности — это, в общем-то, естественный путь, на который приходит старость. В молодости приходит много доказательств, что это не ваш путь. Обычно так тройня девочек рождается. И они так очень доказательно в один голос вам доступно объясняют всю ночь. Да, есть хотим, нормально жить хотим, замуж хотим, учиться все хотим, в хороших институтах учиться хотим, одеваться хотим, да, зимние сапоги хотим, три пары, зимние шубы хотим, три пары и так далее. Очень доказательно. Поэтому как минимум мне надо жениться, если хотите идти путем бедности. Это как минимум. Если вы что-то такие попадетесь, то все, пути бедности уже не получится. Но большинство все-таки, ну, понимают, что как-то нужно все-таки устраиваться, поэтому думают, что это путь. Кому-то кажется, что путь через славу, кому-то кажется, что через здоровье, что если это путь, он должен обязательно оздоравливать, вот 100%, вот, должен точно оздоравливать. Через уважение, что должны начать уважать человека. Мы пытаемся понять линии на руке, дату рождения, астрологическую карту составляем. Но наш собственный разум боится сказать нам правду. Наш собственный разум боится сказать нам очень серьезную правду. Где, в общем-то, ни в богатстве, ни в успехе, ни в здоровье, ни в уважении. Правда состоит в том, что наш путь лежит не через успех как таковой. Не через успех, потому что нам кажется, что это путь успеха. Путь успеха. Путь успеха. Нет. Путь успеха делает человека гордым и циничным. Причем он недолго длится. Совсем недолго. Мы об этом поговорим. Наш путь лежит через испытания. Путь человека лежит через испытания. И многие уже заметили, что не важно сколько денег, не важно там какой уровень процветания, не важно какое богатство, какое здоровье, процветание все равно, испытание все равно приходит. Заметили? И не важно какое у тебя благосостояние, какое здоровье, все равно приходит испытание. Поэтому путь лежит через испытания. То есть жизнь — это некоторая полоса препятствий. Мужчины проходили полосу препятствий. Веселая достаточно штука. То есть все время нужно через разные предметы то подпрыгивать, то подлазить под них, то внутрь заскакивать, оно взрывается по ходу дела слева-справа. В общем, так достаточно весело. Вот и жизнь примерно такая же, если так вот. Если активно действовать, очень похоже. Ну, то есть через испытания. Через испытания, которые очищают сердце от иллюзий. Именно испытания очищают сердце. К сожалению, слишком много успеха загрязняет сердце, делает сердце циничным. Видели очень успешных людей? Вот я видел. Так не каждый справляется с этим. Не каждый справляется. Это мир временных успехов. Да, успех тут есть, факт. Но весь успех здесь временный. Вот это здесь категория успеха. Он временный. А значит, фактически является поражением. То есть временный успех — это поражение. Что такое временный успех? Что значит, что человек сначала похудел на 10 килограмм, а потом на 20 поправился после этого? Что это за временный успех? Это поражение. Это поражение, не более того. Кажется, что это очень грустно. Отнюдь это не грустно. Это не пессимистическая психология. Секрет состоит в том, что тот, кто научился правильно проходить поражение, становится настоящим победителем. Если человек научился правильно проходить эти поражения, становится победителем. Да, тяжело в учении, легко в бою. Очень интересно. Поэтому каждый раз, когда к нам приходит беда какая-то, какая-то трудность, какое-то испытание, мы должны стать благородными. Вот это правильное прохождение испытания называется благородство. Мы должны стать благородными и перенести это испытание стойко, понимая, что это испытание на наше благородство. Это воспитание нашего благородства. Что такое благородство? Мы говорили об этом ранее, сейчас я напомню. Благородный человек способен взять на себя 100% ответственности за то, что с ним происходит. Он способен взять на себя эти 100%. Все 100. Если наше благородство неполноценно, если оно не полно по своей природе, значит, мы начинаем обвинять окружающих в своих неприятностях. Это они. Вот на сколько процентов мы неблагородны, настолько мы их обвиняем. На 3% неблагородны, 3% окружающих обвиним. На 50% половина окружающих будет нехорошими, половина окружающих будет плохими. То есть на сколько процентов мы неблагородны, настолько будем обвинять. И наш экзамен будет провален. Сейчас мы некоторую такую оценочную таблицу себе попытаемся составить. Есть такая оценочная таблица, да, из 5 оценок. Кто-то помнит, да, что 5 хорошая оценка, помните, нет? 4 нормальная, достойная. 3 уже нехорошо, дома будут ругать, помните? 2 это уже суббота, воскресенье отменяется, да? А кол это даже не оценка. Это какое-то вот, так сказать, оскорбление. Всей семьи причем. Даже родителям это не нравится. Говорят, ну двойка, понятно, кол за что ставить. Поэтому сейчас мы такую составим оценочную таблицу прохождения наших испытаний. Начнем, конечно, с пятерки. Пятерка самая хорошая оценка. Пятерка это, соответственно, мы получаем пятерку за прохождение испытания, когда мы можем принять вот эти 100% ответственности. То есть попросив прощения у всех, кто был вовлечен в эту неприятную ситуацию. Вот все, мы попали в эту ситуацию. Если мы приняли эту ответственность на себя 100%, значит мы просим прощения у всех, кто с нами попал в эту ситуацию. Простите, я виноват. Я виноват. То есть мы понимаем, что вот эти прошлые действия вернулись к нам. Наши же собственные прошлые действия вернулись ко мне именно так, как я этого заслуживаю. Все, никто не виноват. То есть вот это мои 100%. Никто не виноват, я виноват. Они ко мне вернулись, я еще захватил рядом стоящих. Рядом стоящих. То есть в меня там кинули, еще и во всех попало. То есть, в общем-то, я был виноват. В меня эта карма целилась. В меня. И те, кто были рядом, они тоже попали под это влияние. Поэтому такой человек ходит, просит прощения. И этот экзамен он принимает с благодарностью. Так как экзамены всегда даются так, это принцип экзамена. Они даются так, чтобы мы поняли урок, а не погибли на уроке. Никому не нужно, чтобы ученик погиб на уроке. Зачем такой урок химии, чтобы там сделать бомбу, чтобы она взорвалась? Не нужен такой урок химии никому. Нужно, чтобы химик появился, а не бомба на уроке. Бомба, конечно, весело, да. Мальчики нас все равно взрывали. Находили там что-то, смешивали, что-то как взрывалось в туалете, я помню, весело было. Но не в этом принцип урока, чтобы кто-то погиб ученик. Нет, принцип урока, чтобы он научился. Научился. Поэтому такой человек с благодарностью воспринимает испытания. С благодарностью. И он принимает их активно. У него появляется некоторая позитивная активность. То есть он старается исправить все, что возможно. Старается исправить, а не отсиживается в слезах, в горе. О, ничего не получается. Все зря и никому не нужен. Я такой несчастный, сопли-мопли. Нет. Он делает соответствующие выводы и действует активно. В этом, в общем-то, суть этой главы. Он не отсиживается в лесу, он действует активно. Решение проблемы ищется у мудрецов, которые хорошо знают законы морали, духовности и мудрости. То есть это уровень обвинения себя, а значит это уровень раскаяния. Вот за это пятерка все. Получил. Пятерка. Давайте дневники. Пятерка. Сегодня вот испытание, да, то есть надо на новое место перейти, найти. Даже я спросил у 3 людей, все показали в разные места. Да, я не поверил всем 3, позвонил, все-таки узнал, как правильно идти сам. Не показываю вообще полностью противоположную сторону. Даже когда я позвонил, мне все равно сказали идти в другую сторону, я все равно пошел куда надо. Испытания какие-то приходят. И некоторые, в чем тут загвоздка, некоторые начинающие трансценденталисты думают, что путь духовного развития это путь уединения. Путь уединения, путь спокойствия, путь релаксации. Они пытаются уехать в Гималаи повыше, забраться в пещеры, запереться на даче. На крайний случай в своей собственной ванной комнате. Залезть в ванну, так хорошо. Пустить тарелку с виноградом. Им нравится плавать в воде. Они закрываются в этой ванне, плавают. Повторяют ом. Стены вибрируют. Им это нравится. Нигде так не вибрируют стены от медитации, как в ванной комнате. И они наслаждаются этими вибрациями. Хорошо, но никого нет. Пока, наконец... Ходи уже давай. Долго медитируешь. Да дайте полежать. То есть, пытается уйти от реальности. Но такой человек не знает, что мудрецы не рекомендуют заниматься духовной практикой в уединенном месте. Не рекомендуют практику отстранения. Поскольку это не приносит ничего, кроме такой дешевой популярности в среде ничего не понимающих. В среде понимающих это вызовет только усмешку. В среде непонимающих это будет очень великим достижением. Очень великим достижением. Вчера про кого-то говорили, он провел 3 месяца в горах Крыма. Никто просто не понимает, что отстранение это самолюбование, не более того. Отстранение это самолюбование. Человек любуется, как он здорово, какой он великий аскет. Как он здорово выглядит, потому что нет никого, ни с кем сравнивать. Как только он попадает в общество, оказывается, не он самый отстраненный, не он самый умный, не он самый разумный, вообще не он самый успешный. Вообще он ничего не он. Любой его легко в чем-то переплюнет. В любом направлении. Но когда он один, он во всем самый лучший. Это факт. Причем абсолютно логично. Никого рядом нет. Он самый лучший. Такое простое решение. Чтобы легко успокоить свое неугомонное подсознание. Что подсознание говорит, надо быть лучше. Смотрите? И хитрый разум, он говорит, действительно, надо быть лучше. Как будем действовать? Менять свой характер? Ага, это лет на 30. Есть простой способ. На дачу уехать. Одному. Набрать с собой 10 ящиков сока разного. Бананов, мандаринов и на дачу. Уехал один такой. Только гады соседи мешают. Ну, в принципе, я их не знаю. Я один явно. Вот на этой даче я самый лучший. Простой метод. Очень легко можно осуществить. А если это еще, не дай бог, гора какая-нибудь? Гора. Главное, чтобы уже не мешали. Потому что ты сидишь, они тут целая группа таких же веселых приезжает. И рядом все, и начинают песни петь, но под гитарой умные вещи говорить. И уже как-то нехорошо, уже не я лучше всех пою, не я лучше всех разговариваю. Опять начинается проблема, он еще лучше залазит. Так они залазят на самый верх. На самый верх, на самую вершину Гималаев они залазят. Находят теплое озеро и сидят в этом теплом озере. Один нос наверху. И рядом обезьяна сидит. Тоже пузыри пускает. И он сидит. Куда же бежать? Некуда бежать. Везде найдут. Везде найдут, и везде окажется, что этот путь бесполезен. Путь отстранения бесполезен. Потому что кто-то найдет, и будет ясно, что никакого толку нет. Обманул, сам себя обманул. Толку никакого. Поэтому не получится. Не получится. Поэтому Арджуна в этом вот стихах, это его вопрос. Он специально проявил себе это желание отойти от дел. Специально проявил себе это желание. И он просто захотел вот именно так отсидеться в лесу. Пока вот там эти проблемы. Лучше отсидеться в лесу. Просто посидеть пока в лесу. Якобы он занимаясь духовным саморазвитием. Вместо того, чтобы пойти и биться с врагом. Биться насмерть. Конечно, проблема. Биться. И он показал нам, как разум может искать предлог, чтобы уклониться от своих обязанностей, чтобы перестать действовать, чтобы обмануть себя, ссылаясь на философские доказательства. Поэтому ради всех нас он открыто задает этот вопрос. Очень интересный вопрос. Это не его вопрос, это наш вопрос. У него такого не было вопроса. У него все нормально было. Это наш вопрос. Он его от нас задал. От нашего имени. От нашего имени. То есть ради всех нас задал вопрос своему учителю. И тот приступил к объяснению этой науки. Наука карма-йоги или осознанной деятельности. Это наука осознанной деятельности. Человек должен понимать, что он делает, для чего он делает, ради кого он делает, чем все закончится, как это все должно происходить. Очень интересная наука. Наука осознанной деятельности. Осознанность. Осознанность. Не подсознательность, а осознанность. Следующая оценка 4. Что такое сдать экзамен на 4? Это принять на себя уже часть ответственности. Ища способы оправдаться. Такой человек начинает оправдываться. Это мы на четверочку сдаем. Такой человек начинает оправдываться. И он ищет причины, по которым невозможно было поступить иначе. Вот это признак. Вот невозможно было поступить иначе. Как мы часто с этим сталкиваемся постоянно. Невозможно было поступить иначе. Поэтому тут появляется оправдательная философия. Находятся нужные цитаты, которые подтверждают, так сказать, невиновность. Вся вина сваливается на что? На обстоятельства. обстоятельства были такие, обвиняется ситуация, которая заставила совершить подобную глупость. Обстоятельства были такие. Обстоятельства. Сам бы я, да никогда. Но вот обстоятельства, пришли такие злые обстоятельства, очень злые, с пистолетами, с ножами, и заставили пойти и замуж выйти за него. А сама бы она никогда. Вот ко мне прямо на консультацию приходит, говорит, вот, ну так вот получилось, что я за него замуж вышел. Как это, говорю, получилось так интересно? Вы шли случайно, бах, и вас обвенчали незаметно. Вы сели, вы ехали рядом в метро, ну я понимаю, была давка. Ну вас что там незаметно обвенчали сзади? И кольца выдали. Как это так? Раз и получилось, объясните мне. Какие такие были обстоятельства, что вы раз и поженились так незаметно? Очень подозрительные какие-то обстоятельства. Мне кажется, что это было весело и интересно. Все-таки. А не так просто раз и вот все. Так получилось. Да. И так причем три раза получилось уже. Да, интересно. То есть вот ум ищет такой предлог. Ум ищет предлог. Зимой виноват мороз, летом виновата жара, на работе завал, на дороге подрезали, опоздал, потому что будильник не прозвенел, помните, в школе нравилось, да? Ужин не приготовил, потому что поздно вернулся. То есть это уровень обвинения стихии. Стихия обвиняется. Стихия обвиняется. Стихия, такая хитрость ума. Один бедный студент полюбил богатую девушку. И она пригласила его на свой день рождения. И она была богата, поэтому все ей приносили богатые подарки. Ему не хотелось так выглядеть как-то. И он задумал план. Он пошел в магазин и спросил, есть у вас дорогая ваза? Есть. А есть разбитая дорогая ваза? Я говорю, ну есть. Это можете продать за недорого? Можно. Говорит, ну заверните мне. И он завернул эту вазу в большой сверток, пришел на этот день рождения к своей любимой богатой девушке. И все ей дарили подарки, он тоже ей подарил, сказал, вот тебе, потом подскользнулся и уронил все это, бах, разбилось. Девушка подумала, ой, как же так, такая, там была, наверное, такая красивая ваза, жалко, что разбилась. Да, вот, жалко. Развернула, и все ахнули в ужасе. Потому что добрые продавцы, они каждый осколок в отдельную газетку завернули. Перемудрил немножко. Перемудрил. И так же и мы пытаемся вот немножечко все так красиво, да, произвести. Ой, вот не получилось. Потому что вот упало, разбилось. Но жизнь хитрая, она всегда вот заставит обману раскрыться. Все тайное станет явным. Все. Все раскроется. Сдать экзамен на тройку — это уже начать обвинять не ситуацию или природную стихию, а реальных людей, которые окружают меня вне семьи. Еще семью человек не обвиняет. Он уже такое дальнее окружение обвиняет. Это тройка. Это сослуживцы, соседи, правительство, милиция, пожарные, врачи, заговор врачей, я не знаю, все, что хотите. Людей другой национальности, богачи виноваты или наоборот бичи виноваты. Неважно, кого обвинять. Ну кто-нибудь, вот какая-то прослойка, вот они виноваты, вот они. Знаете, коммунисты, не коммунисты, буржуи, социалисты, неважно кто, китайцы, знаете, обвиняют человек просто кого-то. Русские, американцы, французы кого-то. Обвиняют кого-то. Каких-то далеких, чтобы не было обидно. Кого-то далекого обвинить, это все они. В общем, кто-то, кто находится далеко от меня и не может ответить мне как следует. Такой хитрый человек не может ответить мне как следует. Это похоже на вызов боксеру по телевизору. Знаете, вот я бы им обоим показал, попались бы они мне. И он в телевизор кулаком машет. Если бы тебя туда вот сразу бы все решилось. В общем, он далеко, далеко. И в конце своей жизни такой человек вообще подходит к идее, что нужно всех расстрелять у стенки, потому что все виноваты в его жизни. Все виноваты, поэтому всех. Всех надо взять и расстрелять всех. То есть они все его довели до такого состояния. Все. Это уровень обвинения всех. Вот всех. Двоечка у нас появилась. Сдать экзамен на двойку — это уже обвинять самых близких. Когда уже человек начал обвинять самых близких, своих собственных родственников. И такой человек уже опускается до уровня насилия в семье. Первые признаки появляются в насилии над домом. Он может пнуть дверь, сломать стул там кулаком по стене, разбить посуду. То есть он разрушает самое дорогое, значит самое последнее, все. Уже разрушение на самом последнем уровне, как болезнь развивается по стадиям, все ближе, 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 и уже до костей дошла. Также и здесь разрушение уже на уровне семьи. И такому человеку уже не на кого свалить свою вину, но он не хочет страдать один. Свалить не на кого, но один страдать не хочет. Не хочет страдать один. Он хочет, чтобы всем было так же плохо, как и ему самому. В какой-то мере такого человека уже можно невменяемым назвать. Невменяемым, так как он способен причинить боль тому, кто его любит. Тому, кого он любит. Это уже не просто неправильное мировосприятие, это уже такая форма сумасшествия. Это уже просто форма сумасшествия, которая вызвана продолжительным неправильным поведением, вот на уровне троечки, слишком много троек получил. На уровне четверочки. То есть это уровень обвинения близких. Обвиняются близкие. И наконец сдать экзамен на кол, на единицу. Это обвинить кого во всех грехах? Бога. Во всех своих проблемах обвинить Бога. Это все он. Я-то хороший. Я хотел как лучше. Он все испортил. Это его план. Он тут все испортил. Все испортил. Все испортил своим гороскопом. Этим периодом Сатурна. Я должен жить нормально. Пришел этот период Сатурна и все испортил. Нет, он не Сатурна обвиняет. В конце концов, Бога обвиняет. Поэтому я больше ничего для него делать не буду. Ни ногой в церковь, все. Ни свечки. Ни слова, что в моем доме никакой духовности. Чтобы ничего не было. Так прямо и говорит человек. Чтобы ничего. Ничего. Но человек не понимает, что он никогда ничего и не делал для абсолютной истины. Никогда ничего не делал возвышенного. Именно по этой причине у него и происходит, в общем-то, проблема. Человек хотел все только для себя, он любил себя, а не Бога, не его детей. Он любил себя. Всю жизнь речь шла только о нем, заботился только о себе, а не об окружающих. Человек мечтал только о своем собственном счастье, но он шел по головам других. Мечта-то хорошая. Понимаете? Не мечта, в общем-то, определяет сердце человека, а то, как человек идет к своей мечте. Мечта может быть прямо вот вообще подарок может быть мечта. Да? Прямо подарок может быть мечта. Но чем может путь закончиться? Путь может быть веселый к этой мечте. Понимаете? Путь-то может быть очень веселый, иногда очень болезненный, а иногда просто греховный. Да, просто греховный. Например, поесть это хорошее желание, в принципе. Поесть хорошее желание. И даже накормить кого-то еще лучше, да? Вот возникло желание накормить кого-то очень хорошо. Но человек пошел, ограбил магазин. И набрал апельсинов. Украл. Знаете, такое было хорошее желание. Накормить других людей апельсинами. Детей накормить апельсинами. А брошенных детей накормить апельсинами. Хорошее желание? Подарок вообще. Не желание, это просто вот человека в лоб можно расцеловать. Но не по желанию оценивают человека. А потому, как он идет к своему желанию. Поэтому он пошел, ограбил, убил, забрал апельсины, отдал несчастным детям-сиротам. Все. Убийца. Знаете, убийца. Бандюга. Его же называют бандюга. Помните этот, как он? Волги воровал. Деточкин, да. Вот. Яркий представитель. Такой прослойки. Знаете, бандюга. Обыкновенный бандюга, вор. Знаете, у одних воровал, другим отдавал. Какая разница? Ему нравился сам процесс. Какой путь? Путь очень подозрительный. Подозрительный. Поэтому человек делает все наоборот. Получает счастье наоборот. Полную безысходность. Безысходность это счастье наоборот. Это уровень, то есть этот сдать экзамен на кол, это уровень обвинения Бога. Когда Бог обвиняется. В какой-то мере этот уровень необычный. Сейчас я раскрою. Водичка со свиньями почему-то. Ну ничего. А. Как нарисуют что-нибудь. В какой-то мере этот уровень, этот первый уровень, это необычный уровень. Всегда, когда речь идет о Боге, уровень какой-то необычный. Вот мы дошли до этого первого уровня, и этот уровень является очень хитрым. Это некоторая последняя надежда человека. Почему? Потому что это последняя стадия деградации, и тут ему дается последний шанс. подумай о истине хотя бы так. Хотя бы так подумай. Хотя бы в обвинительной категории подумай. Потому что, в принципе, человек мог бы деградировать и без этого. Он мог бы отключиться, потому что дальше просто идет отключение, потом реинкарнация. Все. Мозги отключились, потом реинкарнация. Все, просто в животное человек превратился при жизни, потом реинкарнировал сразу куда-нибудь в улитку. И все. Но нет, этот уровень все равно дается. Для чего? Последний шанс. Хочешь думать, хотя бы так подумай. Тебе под последняя возможность. То есть опять, то есть на самой последней стадии абсолютно истина заставляет человека подумать о себе. А любые размышления об истине действуют очищающе. Действуют очищающе. Даже обвинительные размышления действуют очищающе. И это дает этот последний шанс перед полной деградацией, перед последней ступенью. Такой последний разговор с ректором. Последний. Уже перед тем, как студентов выгонять, его ректор себе вызывает, говорит, ну что ты, балбес, ну что ты, ну не понимаешь, что ли? Уже мы все тебе, уже все, уже били, уже все, уже наказывали, родители вызывали, уже что? Все, ну что? Ну скажи мне, вот честно, что тебе тут не нравится? И все, последний разговор. И в принципе здесь можно вот извиниться, раскаяться и пойти дальше учиться. В принципе. Вот уже вот лично вызвали. Хотя да, последний разговор, но еще есть какой-то шанс. Интересный момент, что если к нам приходят постоянные мысли об абсолютной истине, это значит, что мы или на самом верху, или на самом низу. Потому что посередине некогда об этом думать. Человек слишком занят. Знаете, гусь тоже думал, что он купается, пока вода не закипела. Поэтому нам тоже иногда кажется, что все нормально, так хорошо, думаю об истине. Потом оказывается, в ад уже деградирую. Оказывается, это была последняя стадия. Однажды сегодня я прочитал историю, буддийская монахиня искала просветление, и она сделала статую Будды и покрыла ее золотом. Так принято на Востоке статуи покрывать золотом. Поэтому их воруют иногда, даже не золотые, думают, что они золотые, воруют все равно. На всякий случай, вдруг золотая. Там так хитро, они берут колонну, а ее покрывают сусальным золотом, и всем говорят, что это золотая колонна. Не золотая колонна. Она покрыта сусальным золотом, это стоит 3 рубля всего. Ну, колонна, пускай, обыкновенная, пускай, железная. Но иногда время от времени что-нибудь воруют, на всякий случай. А вдруг все-таки правда? Поэтому так, на всякий случай, что-нибудь воруют. И у нее была такая статуя Будды, она покрыла тоже ее золотом. И она носила его с собой везде, повсюду. Так принято, иногда прямо дощечку себе на грудь вешают и с собой какую-нибудь статую носят везде. Эзотерично, интересно. И однажды она остановилась в храме, где у каждого монаха был собственный Будда. У каждого был свой собственный. И поклонение проходило в общем зале, каждый поклонялся своему собственному Будде. Все просто. И монахиня посмотрела на все это дело и решила, что тут слишком много чужих Будд, а она хочет боговония только для своего Будды зажечь. Лично, индивидуально. То еще кто-то будет нюхать. Другой Будда. И она сделала трубочку, и через нее дымок попадал ему прямо в нос. Прямо ему в нос. И через некоторое время его нос стал черный. Потом она ушла, и эту статую специально оставили в этом храме, чтобы все видели, так называется, черноносый Будда. То есть, до чего может дойти человек в своем эгоизме? В своем желании отстраниться от настоящего развития. Такой некоторый символ эгоизма, символ глупости. А в западном мире сейчас становятся популярны клубы, которые, если перевести, называются физическое бессмертие. Клубы физическое бессмертие. И члены этих клубов верят, что никогда не умрут. Сейчас много всяких фильмов там на эту тему снимается. И такие клубы очень-очень популярны. И поступающий в клуб дает два обязательства. Первое. Никогда не умирать. Он обязуется. Клянусь. Никогда не умирать. И второе. Клянусь всю жизнь. Вечную жизнь. Платить членские взносы. Дальше интересно есть. Дальше следующее. Нарушивший один из этих пунктов из клуба исключается. Да. Любой из пунктов, если нарушен, из клуба исключается. Можете поступить, интересно. Быть клубом, так сказать. Быть членом клуба физическое бессмертие. с венскими взносами. Как понять, что экзамен провален, в конце концов? Очень просто. Понять, что экзамен провален, очень просто. Вместо благодарности в наше сердце приходит несогласие и обида. Что за несогласны? Это билет, неправильный билет. Почему мне такой билет? Всем нормальный билет, мне такой билет, это не билет. Какие-то остатки от билетов. Вы эти все хорошие билеты разобрали. Да? Правильно? Неправильно. Все, да, дайте мне другой билет. То есть я не согласен и обижен. Почему? Вот тот к тем-то вы нормально, вот ты всем четверки поставили. А мне вот тройку. Ага, вот так вот. То есть это не просто негативные эмоции, это настоящее начало конца. Начало конца. Почему? Тут очень важный момент есть. Потому что обижающийся сам начинает обижать других. В этом секрет. Обижающийся начинает обижать других. Что еще может выйти из обиженного сознания? Мы — это то, что находится в глубине нашего сердца. Мы — это то, чем мы заполнены, чем заполнено наше сердце. Если в сердце расположилась всепоглощающая обида, а обида всегда всепоглощающая. Всегда. Как они могли? Как они могли? И человек, он с этим засыпает, и он с этим просыпается. Как они могли? И это может годами длиться. То есть она все поглощает. Она надувает нас. Мы надуты этим гелием обиды. Если она пришла в сердце, все. Мы надулись этим гелием обиды. И поэтому что из нас исходит? Она же исходит. Обида. Мы начинаем обижать. Мы начинаем обижать. Человек начинает обижать других. То есть просто, если человек на запачкался краской, первое, что он должен сделать, это отмыться самому. Да, это может быть, да, долго отмываться, да, там этот ацетон противный, то все. Но нужно отмываться растворителем, все противно, да. Но нужно отмываться, запачкаться, нужно отмываться. Но если нет желания этого делать, тогда что произойдет? Человек пойдет в люди, будет пачкать всех окружающих. Он будет пачкать всех окружающих. Он поделится своим несчастьем с другими. Своей запачканностью, поделится этим. Вместо того, чтобы что сделать? Взять и активно решить проблему. То есть стать счастливым и делиться своим счастьем. Вместо того, чтобы очиститься, стать счастливым и делиться этим счастьем. Никому не нужна наша обида. Поэтому такой человек обязательно через некоторое время становится одиноким. Он просто вынужден стать одиноким. Он источает этот запах помойки своего сердца. С ним никто не хочет общаться. Просто никто не хочет общаться. Будете ли вы дружить с человеком, который каждый день вам приносит свое помойное ведро? Он в гости приходит. Пусть свое помойное ведро. Пусть у вас пока постоит ночь. Он на пятом живет, а вы на четвертом. И он к вам идет, я тут по дороге шел, пусть пока у вас постоит, а я завтра вынесу. Никому это не будет нравиться. Никому это не нравится. Поэтому, если в сердце пришла обида, значит, судьба поставила нам не зачет. Все, не зачет. И придется этот урок пересдавать. Все, не зачет. Пересдача. На пересдачу. Хвост появился. Причем хвост — это такое очень, очень такое, знаете, подозрительное сравнение. Потому что в жизни хвосты к реальным хвостам приводят. Если постоянно вот в жизненных испытаниях незачеты хвосты, в следующей жизни через реинкарнацию, если пройти, реальный хвост может появиться. Настоящий. Вот не к добру это слово хвост. Вот не к добру, прямо аж так вздрагиваешь иногда. Хвост. Да, не к добру. В жизни лучше без хвостов все-таки как-то, да? Как-то, да. Все-таки лучше как-то без хвостов. Да. Потому что как минимум это обезьяна. Обезьяна как-то не очень весело. Уж больно противное рождение. Обезьяна. Где же мы были? В Днепропетровске меня завели в зоопарк. Это был удивительный зоопарк. Весь вход — это был один большой ларек-гриль. Куры-гриль. Вот нужно было войти через ларек куры-гриль. И когда я в него зашел, все первые ряды — это были куры разных мастей. И я в шоке не верил. С этой стороны куры-гриль, а внутри куры вот в зоопарке. Вот эти вот куры вот разные, там лохматые всякие такие. Целый ряд. И я стоял и думал, это что, вот наказывают их так, если там... Да. Причем там были страшные надписи, знаете, «Звери клюются». Что это такое, знаете, близко не подходите, там вот все, то есть такие какие-то ужасные надписи. Было видно, что абсолютно нормальные звери, но надписи были такие ужасные. Мне можете на сайт зайти дневника, там я фотографии выложу, даже с этого, ну, зоопарка немножко, то есть. Блин, так подозрительно. То есть можно и пересдать. Можно и передать. И было видно, что многие животные затеяли нешуточную обиду. Особенно два медведя. Было видно, что они вот ищут выход вот целенаправленно. Вот было видно, что вот они очень целенаправленно ищут выход. И не дай бог, они его найдут. Вот прямо было видно. И потом мне рассказали, что один из этих медведей год или два назад руку съел у ребенка. Кто-то просунул руку, он ему съел. И вот они до сих пор ищут выход. До сих пор. И еще там был интересный момент. Вот такой мазохистский момент. Тоже интересно. Кто это сделал, хотел бы его найти, этого человека. Просто с ним поговорить. Две аллеи, вот там эти клетки стоят. С одной стороны клетка с каким-то бараном. Такой баран, абсолютно вот баран. То есть, кучерявый, тупой, то есть баран. Прямо напротив него, как вы думаете, кто? Волк. Волк. И они оба в шоке. Потому что видно. И пахнет. Знаете, оба в шоке, баран в шоке, то есть он понимает, любая ночь может быть последней, в принципе, или все что угодно. И волк в шоке, потому что его кормят баранками. Баранками, понимаете, тут ходит баран, то есть вот даже как-то звучит так оскорбительно. При живом баране баранками кормить, понимаете, оскорбительно. Да. Жалко было и зебра тоже. Огромный или не зебр? Бизон. Еще страшнее, огромная штука такая ходит. То есть глаза маленькие, все остальное тело. И его этими баранками, знаете, жалко. То есть ему нужна, я не знаю, хамас этих баранок, этих баранок, еще что-то, его кормят. В общем, абсолютно несчастные животные. Все абсолютно несчастные. И вот это вот то, что на улице их жарят, вот это вот полностью, абсолютно, вот я ушел полностью пораженный этим зрелищем. Я вообще так не захожу обычно в такие заведения из-за жалости. Мне жалко на это смотреть. Но тут я, так сказать, решил, ну может быть что-то изменилось в жизни. Как-то подход как-то изменился. Не изменился подход. Вот прямо хочется встретиться с этим директором зоопарка и с ним поговорить. Просто вот, ну вот так просто вот, логически поговорить. Вот. Ну, зачем так издеваться в конце концов? Может, есть какие-то другие варианты? Может, хоть и как-то разнести, чтобы они хоть как-то себя поспокойнее почувствовали? Это все-таки нервы. И также мы иногда жизнь вот так глупо устраиваем, что все вот напряжено, вот просто все напряжено. Просто вот все вот в этом напряжении, и мы сами создали это напряжение. Вот этот незачет мы его сами сделали. Все напряжено, вот этих незачетов все больше и больше, вот больше и больше. И уже вроде ты перешел на следующий курс, а у тебя висит эти 10 незачетов. И вот этой радости нет от жизни. Вот радости нет. Вот ходит человек грустный. Поэтому мы должны себя всегда вести благородно. В трудностях легко обвинять других, намного сложнее стать героем. Герой честно берет на себя все и готов понести полную ответственность. И даже, может быть, действительно не он-то, в общем-то, и во всем-то полностью виноват, но он готов. Он готов. Это то, с чего мы начали сегодняшнюю лекцию. Он готов взять на себя 100% ответственности. Если же так называемый якобы герой ведет себе поду, он собирает вокруг себя политическую партию, друзей, начинает что-то мутить, придумывать, хитрить. Значит, никакой не герой, он просто революционер. Не герой уже, революционер. То есть он хочет организовать революцию против законов кармы. Революцию против законов кармы хочет организовать. Говорит, так не должно быть, не могло быть так в моей жизни. Все подстроили враги. Кто этот враг? Закон кармы враг, что все по законам кармы приходит. Поэтому с ней надо расправиться. А такие революции, к сожалению, всегда одинаково заканчиваются плачевно. Поэтому, в общем-то, герой всегда один, в этом принцип героя. Герой один. Если героев много, их уже начинают хулиганами называть. Поэтому, если героев много, лучше опасайтесь. Очень подозрительно, когда много героев. Один может быть герой. Много героев – это хулиганы. Хулиганы. Да, они уж что задумали. Задумали что-то. Поэтому нам нужно будет разобраться за этот месяц, ближайший, как же стать действительно героем, а не хулиганом, как быть благородным, а не обиженным, как осознать свою деятельность, как правильно себя вести, что делать в этом направлении. Вопросики, пожалуйста, по ведению. Они не в уединении сидят, они всей толпой туда забираются. Человек 30 или 40. Да. Да вот точно. Конечно. Одного видел, и он сидит так, он ставит флажок на дороге, чтобы все знали, где он, и знали, куда зайти. Да, все очень хитро устроено. Не так просто. И поэтому там, где живет одинокий йог, я там знаю одного одинокого йога, действительно, и он все время с кем-то. У него все время какие-то посетители к нему приходят. А поэтому один — это не просто так. Один — это значит, что наедине с Богом. Но вокруг много людей. Вокруг много людей. Поэтому не так-то просто. Это обычно сумасшедшие идут на одиночество. Это обычно какая-то форма сумасшествия. Или это было очень давно. Или это такие имитаторы. Начитались книжек, где рассказывается про йогов, которые уходили в леса. Но имитация — это не путь. Нельзя имитировать. Имитировать нельзя. Не получается. Имитаторство — это очень смешно. Это очень смешно. Много, да, прекрасных историй рассказывается, много всего интересного, но они рассказываются не для того, чтобы мы это имитировали, а просто объясняются законы. А в жизни нужно быть под руководством, в жизни нужно быть с кем-то. Мы не можем учиться просто у самого себя, мы должны учиться у кого-то, значит, кто-то должен быть рядом. И этот кто-то, он должен быть не просто младше меня, а кто-то должен быть старше меня. Чтобы он так иногда палочкой меня по голове подстукивал. Говорил: не думай об этом. По глазам вижу, об этом не думай. Чтобы кто-то меня воспитывал. Если воспитательного процесса нет, все. А поэтому, если я так сильно обнаглел, что я решил, что мой воспитательный процесс уже окончен, я могу больше не воспитываться под прямым руководством, значит, мое эго уже выше Гималаев. Тогда можно идти их покорять. Нет. Поэтому мы не исключительные, наш воспитательный процесс еще не окончен. Нам нужен реальный человек, который видит нас насквозь. Насквозь. И говорит: вот это вот неправильно ты думаешь. А вот это правильно, молодец. А вот это неправильно, плохой мальчик. А вот это молодец. А вот тут не за, вот тут ты зря так поступил. То есть нужен реальный какой-то товарищ. Реальный. Реальный. Да. Ничего не понимаю вообще, чего говорите. Я не понимаю, что такое. Не знаю, что. О чем вы говорите? Я не знаю, что там они делают. Не присутствую. Я бы хотел посмотреть, сколько это длится. 30 минут или 40? Сейчас мы разберемся. Сколько минут это длится? Сколько суток это длится? Неделю. Неделю. Это не уединение, это посмешище. Уединение — это 40 лет, 50 лет. А точнее 10 тысяч лет. Если мы возьмем на ведические трактаты, то уединение в лесу — это 10 тысяч лет. Аштанга-йога называется. Знаете, уединение на 7 дней — это смешно. Это смешно. Это не уединение. Это самолюбование опять-таки. Да, опять самолюбование. Давайте поженимся на 7 дней. Кто согласен? На 7 дней. Что это такое? Проституция называется. Понимаете? Это не семья, это проституция. То же самое. Духовная практика на 7 дней — это самолюбование. Должно быть ежедневное. Называется садана. Садана — это ежедневная духовная практика. Вот это то, что действительно нас меняет. И это на всю жизнь, каждый день. А то, что на 7 дней — это самолюбование. Понимаете? Самолюбование. Это не помогает. Понимаете? Это самолюбование. Не все, конечно, не у всех. Но в основном в современном мире вот такие эзотерические практики. Обычно это просто, что потом целый год быть гордым и говорить: как я круто уединялся. В каком крутом месте, с какими крутыми людьми, как я выключал свет и сидел в пещере. Ну, факт, да. Просто есть сейчас это. Есть. Самолюбование было всегда, оно будет, и неважно, как человек уединяется. Неважно как. Однажды мы жили на одной квартире, и в этой квартире жил хозяин, но я его не видел. Потому что он уединялся, он там не ел, не спал, сидел вот так в своей комнате. И он был такой горный человек, он там всю жизнь прожил в каких-то горах, туда ходит, все время обратно возвращается, травы собирает. Мы жили просто, мы вот так же, как всегда, читали вечером лекции, приходили домой, делали ужин. делали ужин. Через некоторое время он стал волноваться, он стал выходить и говорит: неправильно так жить. Надо рано ложиться, рано вставать, вы так все неправильно живете, это вредно. То есть, так прошла неделя или две. На третью неделю он вышел и сказал: ладно, достали вы меня, наложите мне тоже, буду с вами ужинать. Съел все, сказал: а, падший я. Опять пал. И ушел, опять закрылся, больше я его опять не видел. Принцип такой, что лучше всю жизнь, лучше всю жизнь. Немножко несовершенно, но это будет путь. Чем несколько дней, но совершенно, а потом один грех. Понимаете? Лучше вот занять точно свою нормальную позицию в жизни. Вот это я могу. Вот это я могу, вот это мое, это мой уровень. Я могу это делать каждый день. И постепенно этот мой уровень будет увеличиваться. Понимаете? Лучше я всю жизнь буду водяные вот эти гантели поднимать. Водяные, знаете, такие веселые, детские, прозрачные. В них вот набираешь под кран, и гантели получаются. Очень удобно. Лучше я всю жизнь буду гантели эти поднимать, чем один день выйду, так сказать, штангу возьму, меня на нее поставят, и буду кряхтеть, орать. И ее потом с меня снимут, и я буду всем рассказывать всю жизнь. Я штангу 150 килограмм держал. Поднял? Нет, держал. То есть еще два мужика поддерживали, Скорёв, на всякий случай. Держал. А сколько держал? Ну, секунд 30. Понимаете? Молодец. Молодец. Нет. Самолюбование. В основном самолюбование. Чтобы было о чем рассказать. Вот на этом построен ум. Жизнь грустная. И что-то надо такое сделать, чтобы потом всю жизнь помнить. Весь год грустный, но уж на Новый год надо гульнуть. Понимаете? Штуку какую-нибудь взорвать. Еще что-нибудь сделать, чтобы вот так вот, чтобы вот вспомнить было здорово целый год. Нет.
То же самое, что карьера и образование.
Ну, то есть в этом принцип, что нужно четко следить, чтобы не было самолюбования. Что если мы что-то берем, это нужно брать на всю жизнь. Как семья. Почему такая проблема в семье? Потому что не берется на всю жизнь обед, берется как самолюбование. Все, ой, мне с этим человеком красиво, и ему со мной хорошо. Ой, как замечательно. Ой, что-то прошло, все самолюбование. Ну, до свидания. Понимаете, прекрасное создание. Все, самолюбование закончилось. А к чему это привело? Брак аннулирован. Потому что мы бросили это, брак аннулирован. Все, толку никакого. Поэтому пользу приносит постоянное. В этом секрет. Польза в постоянстве. Если мы хотим действительно реальные пользы, это постоянство. Если мы что-то делаем непостоянно, это аннулируется в конце. Просто аннулируется. Просто аннулируется, к сожалению. Поэтому духовная жизнь построена на регулярности. Естественно, есть какие-то погружения, но они основаны все равно на регулярности. На регулярность. Просто это погружение в регулярное. Погружение в регулярное. В этом секрет. Если мы попали в какую-то ситуацию и нас обвиняют, мы должны согласиться с этим. Мы должны с этим согласиться и постараться сделать все, что от нас возможное для нейтрализации этой ситуации. Потому что если мы попали в какую-то ситуацию, мы тоже виноваты. Это абсолютный факт. Абсолютный факт. И только Бог может, так сказать, уже по процентам разделить, кто на сколько процентов виноват. Но мы виноваты, факт. Мы виноваты. Понимаете, мы виноваты. Если мы в этой ситуации, мы виноваты. Даже если перед нашими глазами показывается какая-то ситуация, значит, у нас есть тенденции, чтобы то же самое сделать. Поэтому нам показывается, смотри, какая гадость, не делай этого никогда. Даже если мы рядом находимся, мы все равно виноваты. Понимаете, виноваты. Поэтому да, виноват. Как исправиться, скажите, буду справляться. Если кто-то по ручке, если кто-то рядом с нами кого-то обвиняет, то в этом случае мы можем, первое, просто пойти домой. Второе, мы можем защищать того, кого обвиняют. Это будет верно. Это будет тренировать наш позитивный разум. Потому что есть разум негативный, есть разум позитивный. Разум негативный – это умение обвинять. А разум позитивный – это умение оправдывать. А поэтому можно посмотреть на ситуацию. Так, в воспитании, в руководстве этот метод применяется. мы можем человека оправдать, оправдывать его, и он удивится, у него появится совесть, и он будет стараться вести себя лучше. Но мы можем его обвинять, и он будет стоять до конца. Он займет позицию стоять до конца, на своем стоять до конца. Поэтому все-таки лучше развивать позитивный разум, это умение оправдывать. Поэтому для нас это будет полезно, очень полезно. Поручки, пожалуйста. Манипулировать это что значит, объясните мне? Я не очень понимаю это слово. Я не очень понимаю, что такое манипулировать. Как можно взрослым человеком манипулировать? Вот я не понимаю этого лично.
Ну, пытаться давить на человека.
Ну как можно давить на человека? Вот объясните мне. Вот надавите на меня. Надавите на меня. Ну надавите на меня вот психологически. Вот надавите на меня. Навяжите на меня чувство вины. Я согласен, я виноват. Дальше что? Я сразу согласен. Я во всем виноват. Вот во всем... В чем вы меня хотите обвинить, в прошлом, в настоящем, в будущем? Я согласен, я виноват, это моя карма, я ее признаю. Я виноват, что я могу сделать для вас, скажите мне? Денег дать? Нету сейчас в кармане. Воды попейте, что я могу для вас сделать? Полы помыть, дома сделать ремонт, скажите, что я могу для вас сделать? Манипулируйте мной, как хотите. Я согласен сделать что-то, почему нет? Я хочу сделать добро, скажите, какое добро вам сделать, я сделаю. Сам не могу, других попрошу, вам сделают. Кто-то может мне помочь? Завтра. Вот могут несколько человек. Я приду к вам, помогу, скажите, манипулируйте мной. Я хочу кому-то помочь сделать добра. Только попросите, я сделаю. Понимаете? Да ваша совесть вас съест. Съест. Я завтра приду к вам обои переклеивать. Завтра приду лично к вам обои переклеивать. Как можно в этом мире вообще кем-то манипулировать? Это или преступление, или обоюдное согласие. Значит, нравится ему, что им манипулируют. Значит, им это приятно. Он хочет, чтобы манипулировали. Или это явное преступление. Явное преступление. Значит, нужно в милицию подать заявление. Да. 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 Есть такое. Да. Конечно. Да. Почему нет? Еще как. Все что угодно. Это у нас может грубое законодательство. А в других странах такие веселые законы. Я не знаю, где вы живете. Я не знаю. Может, сейчас вы здесь живете. Завтра переедете. Не знаете, такое веселое. Все переезжают. Вот знаете на всякий случай. Знаете? Вон этот космонавт несчастный взял, поцеловал эту несчастную космонавтшу на радостях. То, что они выжили. Там выжить очень трудно. И они выжили, вернулись, и на радостях он ее поцеловал. И сейчас он под суд идет. Космонавта под суд отдали. Понимаете? Космонавши в этом, как он называется, в скафандре приставал. Космонавт в скафандре приставал к космонавше в скафандре. И его обвинили в этом. В космосе. И он идет под суд. Представляете? Вот, ну вот, конечно, я понимаю, что маразм слово некрасивое, но вот маразм. Причем такой тяжелый. Поэтому есть разные страны, да, веселые. Поверьте мне, нет, не так это просто даже сейчас вот к человеку пристать. Это или явно преступление, или просто маразм какой-то. Им просто нравится, чтобы к нему приставали. Не так это просто, на самом деле. Да, ему нравится, так проще жить. Так проще жить, понимаете? А поэтому не так-то просто пристать кому-то. Да, не так-то просто, это удобно. Пристаются хорошо, нормально, жизнь идет. Поэтому для меня это вот так немножко подозрительно. Это некоторое оправдание. Вот обычно, когда человек не может действовать благородно, он оправдывает себя тем, что на него давят. Это некоторая оправдательная позиция. Действуй просто благородно, и все, к благородным людям не пристают. Попробуйте к благородному человеку пристать. Да к любому благородному человеку. Значит, нет благородства, значит, есть оправдание. Если ты благороден, плюнь на все и уйди, какая проблема? Так целые страны живут, целые страны так живут. Люди... Если человек теряет свою честь, он жить дальше не хочет. Половина восточных стран жить дальше не будет, если он честь свою потеряет. Если он почувствует, что его оскорбили, обидели, все. Он жить дальше не будет. Или у него там кровная вражда начнется на 10 поколений. Жить дальше не будет. А если нравится, значит нравится. Значит он достоин этого. Пусть живет. Зачем нарушать идиллию? Одному нравится, другому нравится. Все находят друг друга. Тиран находит своих...
Смирение? Нет, это не смирение. Смирение, смирение, это неумолимо идти по своему пути. Вот это смирение, что бы ни происходило. Смиренно, неумолимо идти по своему пути, что бы ни происходило. Вот это смирение. Вот это смирение. Если кто-то мешает идти по этому пути, значит, так очень смиренно и неумолимо обошел. Понимаете? И дальше пошел. Перепрыгнул. Подкоп выкопал. И дальше пошел. Да это смирение. То есть смиренно, спокойно. Извините. Да вот нам придется вот в другую сторону пойти. И так кружком-кружком обошел, дальше пошел. Очень, очень смиренно. Да, трудности пришли. Очень смиренно обошел эти трудности. Дальше пошел. Какая проблема? Очень смиренно. По ручке. По ручке. По ручке. Угу. Еще вопросики? Ага. Благородство? Благородство, любые позитивные качества будут сообщением. Если мы хотим благородства, нужно общаться с благородными. Это можно за один день разбудить благородство. Просто пообщайтесь с благородными людьми так день, и все, и уже будешь благородным. Вся проблема в том, что у нас нет постоянства, опять-таки вот этот секрет, да? Постоянство. То есть мы получаем это какое-то позитивное качество, например, благородство, но потом выходим из общения, и благородство тоже выходит из нас. Выходит из нас. Поэтому секрет в постоянстве. То есть если мы хотим благородства, нужно постоянно находиться в обществе благородных. Поэтому некоторые там идут в армию служить, еще куда-то, то есть чтобы быть постоянно в каком-то духе. Им это нравится. Ну я просто говорю, им нравится вот это. То есть нужно быть в этой атмосфере. Поэтому вот и создаются благородные общества, благородство. Например, ведическая культура — это благородная культура. Это культура благородства, это, в общем-то, идея вот этих благородных принципов. Поэтому достаточно много таких сложных моментов, которые надо понять. Это благородная культура. Благородная. Угу. Ну, конечно, все от ситуации зависит. Конечно. От ситуации зависит. Зависит от ситуации. Иногда нужно реально подойти и попросить прощения. Почему нет? Вот реально нужно подойти к каждому и попросить прощения. Простите, вот что-то я понаделал делов. Вот вы так, так сказать, в эту ситуацию тоже попали. Простите, вот. Почему нет? Ну да, то есть можно просить прощения реально, телом называется. Можно просить прощения умом, можно просить прощения, в общем-то, словами. То есть тело начнет что-то делать для людей. С вами, значит, реально словами что-то говорить. А умом, значит, в уме думать об этом. Поэтому тело, речь, ум — это те три фактора, с помощью которых мы можем действовать. Тело, речь и ум. Поэтому смотрите на практичность. Что практично из этого? Где-то, конечно, если там сказать, целый завод попал в эту ситуацию, или вся электричка там, естественно, вы уже не попросите. Да. Поэтому, ну что делать в уме? Если есть возможность словами, словами. Если возможно с телом, ну подарите что-то. Всегда можно что-то сделать приятное. Один парень ко мне пришел, спрашивает: я вот вынужден с девушкой расстаться, как мне попросить у нее прощения? Я ей говорю: подари ей Мерседес. Говорит: не понял. Я говорю: ты сколько с ней лет провел? 5 лет. Я говорю: подари ей машину дорогую. Вот это будет твое прощение. Подари. А ты хочешь сказать прости? 5 лет и до свидания. Ну, вот, видите, вот. Знаете, то есть, а прощение должно быть действенным. То есть мало, если человек 5 лет, то есть давал эту надежду, для девушки это важно. 5 лет давали надежду, а потом раз, говорит, извините. Да, видите, вот, девушки не согласны, да? То есть это некрасиво. Да, правильно же? Это не согласны, да. Годы-то прошли, самые бесценные, а он же вот. То есть нехороший человек, да? Вот. Самое доброе слово. Нехороший. И он же у меня спрашивает, как у нее правильно вот прощение за это попросить. Я говорю: как минимум машину. Как минимум новую. Как минимум. Да еще хоть так-то сгладит какие-то, так сказать, нервозные
идеи. И то я думаю, что все равно с сумкой по лицу дадут. Машину, скорее всего, не заберут. Да, да, скорее всего, возьмут. В этом принцип, что адекватное должно быть действие. Понимаете, адекватное. То есть практичное. А поэтому, если уж ты чувствуешь, что вот, да, действительно, понаделал делов, вот примерно, ну хотя бы вот отдай все. Так принято. В некоторых странах так принято. Если, например, мужчина уходит, то он уходит в тапочках, он все оставляет, даже свою одежду оставляет. Все, просто в тапочку ходит, говорит, прости, и уходит в тапочках. Все, все, что было мое, твое, у меня ничего нет, все оставляет. Все оставляет. А? Многие страны. Восточные страны. Восточные страны. Целый ряд. Хотите туда? Туда не рекомендую. Туда не рекомендую. Поэтому не будем называть точно, если потом я по секрету могу сказать. Сам принцип, что встал и ушел. Все отдал. Встал, ушел, еще все. Еще раз все заработал, опять радостно повеселился, опять встал, ушел. Ну, понятно, тоже весело. Тоже своя специфика. Но принцип в этом. То есть оно хотя бы не обидно. Ну хотя бы не обидно. То есть вот это вот тело, речь и ум нужно адекватно выразить как-то свою эмоцию, именно адекватно выразить эмоцию. А не то, что извините, не получилось у нас. Мы не сошлись характерами. Вот 5 лет сходились, теперь не сошлись. Это вот это называется обидеть. Обидеть. Поэтому прощение нужно так попросить, чтобы было не обидно. Чтобы было адекватно. Это называется практичность. Угу, разобрались? Разобрались. Значит, у нас будет здесь всю неделю, в это же время, в 7 часов, да? С 7 до 8:30. А лекции, которые я читал все эти 1.5 месяца, уже на диске есть. Это украинский тур. Можете найти. Там 2 семинара я прочитал, которых здесь не читал. Прочитал про число 108. Большой семинар интересный. Тайны числа 108. И там прочитал про внутреннее уважение. Тоже там интересные 2 семинара. Там в разных городах, так я был в разных городах, поэтому я читал один и тот же семинар везде. Поэтому если на диске будете слушать, они будут перекликаться. Но вот зато он полностью раскрылся. Больше всего лекции в Днепропетровске там прочитаны. Можно эти лекции прослушать. В общем, есть этот семинар, а его также можно, часть лекции я выложил на сайте, можно скачать. Также появилась книга «Внеземные источники информации» в книжном варианте. Готовая, выпустила ее. Философская книга, поэтому можно посмотреть. Тоже интересно. Какие-то вопросики еще технические?
Вы сказали всю неделю.
Всю неделю сейчас решается, что будет дальше. Поэтому на этой неделе уже узнаете. Если что, вдруг, то на сайте смотрите, будет все понятно. Потому что у меня сейчас решается мое расписание. Я должен точно в районе 20 сентября поехать, да, в Икреницу. До этого вот мы сейчас смотрим, как что. Скорее всего, я буду здесь. Скорее всего, если что-то вдруг не произойдет, волшебное, надеюсь, что нет, то я буду здесь. Сейчас мы все это утрясем, что я только приехал сам. Еще ничего не понимаю. И, скорее всего, я буду дальше продолжать читать лекции весь месяц. Торжественно. Потому что потом начнутся разъезды. Осень такое время. Начнутся поездки. И будет все так отрывочно. Поэтому надо месяцок так хорошенько. Ну хотя бы 3-ю главу надо прочитать. Она принимает решение уйти?
Расстаться, да. Ну вообще, если что-то такое, вот свое время на
отработать. Отработали карму. Но чтобы отработать карму, это надо убить этого человека.
Нет, именно вот отработали, вот так, ну, прошли вот через это испытание, можно дальше
уже... Так это же не прошли. Прошли это, вместе прожили и умерли. Это прошли. А так не прожили. Это не прошли. Это бросили. Если человек что-то бросил, он не прошел. Если человек поступил в институт и бросил, он не прошел обучение. Он бросил обучение. Понимаете? Если человек пошел в армию и сбежал, он не прошел, его поймают. И дисбат дадут. Понимаете? Если человек пошел в тюрьму и сбежал из тюрьмы, ему еще рецидива там добавят, и еще сзади напишут, что склонен к побегу. Понимаете? Если он семью создал, бросил и в другую семью пошел, понимаете? Это уже ой-ой-ой. Это уже предавший однажды.
Понимаете? Что ему будет?
Что ему будет?
Да.
Вот так же на спине напишут. 2 раза разведен. Надо наклейки такие давать. Я думаю, что всех интересует. Как это никого не интересует? Кого это не интересует? Кого это не интересует? Всех интересует. Всех интересует. То же самое. То же самое. А как вы хотели? А нет, она должна тихонько рано утром встать и все унести. И оставить ему одни тапочки. Не нужно никуда уходить. Нужно действительно пройти этот путь. Решение в постоянстве. До стол. Дайте ему в лоб. Честно. Подойдите, дайте в лоб. И пусть даст в ответ. Да, это будет честно. Это будет честно. Почему нет? Это честно. Понимаете, подойдите и скажите, достал, и бах ему в лоб. Понимаете, это культурно. Если честно, это культурно. Понимаете? А вот если он действительно сильнее, он не будет отдачу делать. И вот так было всегда. Женщина имела право дать пощечину, мужчина не отвечал. Это было честно. Да, шла быстро. Знаете, как больно? Дай кому-то пощечину. Если знаете, вот с размаху пощечину, это больнее, чем кулаком дать. Пощечину когда-нибудь получали, нет? Вы просто не умеете давать пощечину. Профессиональная пощечина — это удар из восточных единоборств. Голову сносит вообще. Сразу, этот, как он называется, ну, сотрясение мозга моментально. Пощечина хорошая. Вы мне рассказываете. У хорошей женщины так поставлена пощечина, сносит с ног вообще. С ног прямо валится. Понимаете? Бух. А мужчина не имеет права ответить. И она ему еще вторую. Бу-дз. И ногой потом пощечину. И второй ногой. Тоже пощечину. А милиция не принимает участие в семейных скандалах. И это будет очень странный мужчина, который придет и напишет на жену свое заявление. Жена избила. Нет. Это мы, конечно, все утрируем, но это хотя бы честно. Понимаете, вот это честно. То есть, а в семье это честно. То есть не темнить, не мутить, не тихонечко не убегать и не тихонечко не изменять. А честно взять и поговорить на эту проблему. Да, понимаю, что будет проблема. Да, мы говорим на тему тесно. Но почему эта проблема вышла? Потому что мы о ней не говорили раньше. Мы запустили эту проблему. Понимаете, это как зуб. Он болит, и будем терпеть, пока болит? Нет, нужно идти и рвать. Честно. Идти к врачу, говорить, болит, рвать надо. Понимаете, рвать. То есть это честно. И тогда это пройдет, да, больно, да, кровище. Понимаете, все такое страшное. Но пройдет, в конце концов. Но если мы тихонько все это запустили, а потом говорим, давай тихонько разведемся, чтобы никто не узнал. Так это просто мы виноваты на все 100%. Мы запустили эту ситуацию. Мы ее запустили. Помните, с чего мы начали? На 100% мы начали тему. То есть каждый из нас виноват на 100%. И мы, значит, тоже виноваты на 100%. Мы запустили эту ситуацию, мы не говорили о ней. Мы не хотели говорить о том, что нас беспокоит. О том, что нас тревожит. Мы жили каждой своей жизнью. И все, и зуб развалился. Нас не волновало, что сладкое есть вредно. И наконец он заболел. Наконец он заболел. Все, уже время рвать. Поэтому раз уж мы довели до этой ситуации, значит, надо рвать. Надо ругаться. Что такое оно семейный скандал? Это значит, что мы мирным способом это не разрешили. Дошло теперь до скандала. Зуб надо вырывать. Поэтому семья — это тоже такой организм. И поэтому зубки, вот их все-таки лучше чистить каждый вечер. Что такое? Семейные разговоры. В семейной культуре говорится, муж и жена должны вечером, перед сном, на час выйти прогуляться. Выйти прогуляться. Как все нормальные люди делают. Знаете об этом? Все выходят на улицу и гуляют вечером. Гуляют вечером. Гуляют вечером. Гулять вечером. Есть такая традиция. Гулять вечером. Она куда-то ушла. То ли вечер ушел, то ли лучше на улицу не выходить. То ли пока выйдешь, уже часы снимут. Уже прямо в подъезде. Но когда они гуляют вечером и разговаривают о жизни, все вопросы разрешаются. Просто нечем скандалить. Час нужно выходить и гулять. Знаете, перед сном. Это с 8 до 9. Не с часу до 2 ночи. Перед сном. Вот тем более. Видите, как хорошо. Вот вечером встречаетесь, гуляет очень здорово, весело, замечательно, посветлая улица, знаете, очень хорошо. Негде гулять, тогда дома сидите, радостно на кухне, пейте чай. Раньше была такая русская традиция гулять, за чаем сидеть. Потому что гулять там комары, у нас как бы своя реальность. Тут-то комаров нет. Вот представьте, вот в Сибири дальше, что такое вечер в русской деревне. Это вот, и вот это... Кто знает, что это такое, знаете, нет? Это вот берутся две ветки, срываются, и вот так целый вечер нужно вот так делать. И не дай бог вы остановитесь. Потому что вы идете, и за вами прямо туча летит черная. Вот человек идет, причем быстро идет, и эта туча за ним еле-еле успевает. туча прямо черная. Я причем не преувеличиваю. Я не преувеличиваю. Это город, в котором я полжизни прожил. Город, центр города, такая туча летит за тобой. Москитов таких вот конкретных. Причем даже не комаров, а мошки. Вот сейчас, кстати, там весело. Прям мошка, знаешь, такое мошка? Да, мошка. Она специально, она в складке кусает, потом жутко чешется. Комар он ребенок по сравнению с мошкой. Мошка, она маленькая, но с зубами. И она прямо вот, и кровь течет. Все расчесывается. И прямо толпа такая, что, блин, уже... И быстро нужно ходить. Быстро. И дома то же самое, бесполезно. Сам принцип. Принцип-то в этом. Поэтому нужно вот, нужно быть аккуратным и не доводить. Раз уж довели, пожалуйста, вот уже ведите себя, так сказать, с полной ответственностью. Надо рвать, значит, ну будем рвать. Угу. Нет. Нет. Измена детей, нет. Измена родителей, нет. Царь изменил, нет. Горы взорвались, нет. Есть только одна причина — смерть. Ну и пусть выгоняет, но он не разводился. Жить отдельно можете. Хоть самого вот бракосочетания можете жить отдельно. И так и было. Во многих деревнях мужчины и женщины так и продолжали жить в домах своих родителей. Потому что негде было жить. И они спокойно жили, никто вообще не волновался. Никакой проблемы, так и жили дальше. Не у всех были, ну, хорошие условия. И они нормально жили, все нормально. Вот мой муж, вот моя жена, все нормально, а что? А так вообще хорошо. Вот вроде жена есть, а живешь спокойно, все нормально, хорошо. Она у себя кушает, он у себя кушает. Удобно. Почему нет? Это у нас сейчас слишком близкая жизнь. Это слишком близко, это счастье вообще вот так жить. Когда все рядом, одна квартира, все вместе живут. Это не всегда так получается. Это такие условия. Обычно семья где-нибудь здесь, отец где-нибудь на заработок в каком-нибудь большом городе, так всю жизнь. Поэтому вот это, ну, замужество, вот эта семья, это некоторый такой культурный шаг. А уж как там какая, так сказать, уже уровень близости, это уже по ситуации нужно смотреть. А это сам вот шаг, что все, теперь у меня есть муж, а у него есть жена, все, они спокойно, счастливо живут, их этот вопрос решен, можно жить спокойно. Все, муж есть, жена есть, все, что еще в жизни надо? Ничего. Все здорово, хорошо. А мы не семью создаем, мы создаем какие-то вот такие, так сказать, увеселительные мероприятия. Мы фестиваль себе создаем. Мы не семью создаем. Семья — это вот все. Вот тебе показали мужа, тебе жену показали, все радостные и довольны, все, они есть, все. Дальше пошли своими делами заниматься. А мы фестиваль, нам фестиваль нужен, чтобы свадьба гуляла. За месяц до этого, за месяц после этого. Да. Потом этот медовый месяц. И потом, когда все заканчивается, вот шок. Как это фестиваль закончился? Ну, вы и начали фестиваль. И поэтому вся эта карма семьи, весь этот фестиваль, он за полгода прокрутился, и все закончилось. Нет, но если мы живем спокойно и радостно, это все на всю жизнь растягивается, все довольны и счастливы. А мы вот фестиваль нам нужен. Фестиваль. Поэтому вот фестиваль закончился. Всем стало грустно. Вот это и есть стабильность. Раз уж создали стабильность какой-то системы, нужно вот с ней мириться. Усмотреть на практичность, как практично. Поэтому где-то было практично отдельно жить, жили отдельно. Ничего не поделаешь. Раньше вообще дом был разделен на мужскую и женскую половину. Она жила на своей половинке, так было хорошо. Свои занавески, свой кактус. Все свое. А он на своей. У него там свои аккумуляторы, зимняя резина. Все там у него свое. Гайки какие-то, ключи. Это все здорово. На кухне встретились, поели. Здорово, здорово. Поговорили о деньгах. Все, разошлись в разные стороны. Все. Опять дальше. Она к кактусу, он к своей зимней резине. Думает, когда, какого числа ее одеть? Уже холодно или еще нет? Вот сегодня было тепло, а все растаяло. А вдруг завтра утром прихватит? А утром уже поменять некогда резину. Значит, надо с вечера менять. А если не прихватит, то будет глупо. А она думает, кактус, вот, и все, и думает о своем кактусе. И все довольны. Шторки. Менять шторки, не менять. Или постирать. Или постирать и подсинить. Или лучше отбелить. И нормально, весело. Понимаете? Или взять и стразы по бокам приколоть. То есть столько разных вариантов. И все довольны, счастливы. А когда вместе, вот им скучно. Вместе скучно. Потому что это уже фестиваль. Уже ему неудобно, ей неудобно. Ты чуть-чуть разлегся, сама не работаешь. И уже скандал такой легкий начинается, такой вялотекущий. Перебранка называется. Перебрали. Общение перебрали. Поэтому вот так вот лучше спокойно. Чем спокойнее, тем дольше. В этом принципе. Разобрались? Я уже перебрал тоже время, да? Вы все вопросики записываете, время будет много, целая неделя, я на все отвечу. Мы разберемся. Спасибо большое. Не буду очень приятно.